придет, когда Василий Дмитриевич.
Да, я представлю, кто мы есть. Эльмаз Смаилова, мы тоже приглашаем сюда.
Да.
Она будет рассказывать про Крым. Эльмаз, пожалуйста. Мы почему мы здесь сидим? Мы представляем сайт «Пропаганда», и если бы кто-то был возле компьютера, то им руководить никого нету.
Нет.
А он включен или нет?
А вам надо показывать?
Нет, просто сайт, чтобы люди потом, если хотят, уже подробности читали на сайте. Максим, вы можете посмотреть, можно ли зайти в интернет?
Они не пустят, они у них там пароль.
Если запаролим, все, да.
Да вы напишите словами, напишите.
Это сайт «Пропаганда». Пропаганда, дефис, journal.net.
А, все, и работает.
Пропаганда, journal.net. Мы сейчас это расскажем. Мы все время отслеживали эти события. Здесь я, Пихорович Василий Дмитриевич, я расскажу в течение своих 5 минут исторический фон этих событий, вот почему они произошли, на каком фоне.
5 не хватит.
Что?
5 не хватит.
Хватит, нам все нормально. Мы что, философы, что ли? Мы нормальные журналисты. Нам все хватит. Дима Столяренко, он расскажет о фактологической стороне этого дела, что такое самооборона, правый сектор, там, фашисты, эти антифашисты и прочее. Андрей Самарский, он расскажет о вот этой борьбе между олигархическими группами, что, собственно говоря, и послужило началом этих событий. Марина Бурик, она расскажет о международном влиянии на эти все дела, то есть ЕС, Америка, Россия немножечко. И Ильма Смаилова, она из Крыма, поэтому она расскажет про то, как это видно из самого Крыма. Потом мы предлагаем, чтобы вы задали нам вопросы. А вот что касается уже дискуссии, вот это, честно говоря, ничего не понимаю. Это уже Елена Валентиновна будет руководить.
Вопросы возникнут.
Можно и так даже, я не знаю. Я сразу предупреждаю, то, что мы будем говорить, оно не понравится абсолютно никому. То есть ни либералам, ни патриотам, ни коммунистам, потому что мы не будем рассказывать никаких теорий и точек зрения, мы будем давать фактическую сторону дела, а ее, кажется, никто из теоретиков просто не пытался изучать. То есть мы даем просто фактологическую сторону дела, а вы себе будете сами делать выводы, какие хотите, с вашего позволения. Если я все сказал по угодному холу, да, то я, наверное, начну. В таком случае, то есть, как я уже обещал, я хочу рассказать об историческом фоне. Рассказывать я буду так. Ну, наверное, что самая большая ошибка наблюдателей со стороны состоит в том, что они изначально поделили стороны конфликта, притом не сегодня, а уже очень давно, что вот существовал пророссийский Янукович и прозападные вот эти оппозиционеры, и суть борьбы состоит в том, что одни вот за Россию, а другие за Запад. Это, конечно, иллюзия, притом иллюзия такая, такая смешнее, которую придумать нельзя. Об этом говорит хотя бы такой факт, что, помните, первый Майдан был в 2004 году, и пришли к власти те же люди, которые пришли сейчас, но тем не менее за 4 года они ни на один шаг не сумели продвинуться в плане евроинтеграции. Вы помните, что поводом послужило подписание ассоциации с ЕС. Но они не сделали в этом направлении ни шагу. Они очень много говорили, у нас были билборды, где говорилось там о НАТО, что-то, но реально шага ни одного. В то время как Янукович, пророссийский так называемый, он сумел за 3 с небольшим года не только полностью развернуть вот эти иллюзии, да, потому что он считался пророссийским, а он полностью развернулся и подвел Украину вплотную к подписанию соглашения об ассоциации. Ну, дальше можно говорить, кому что нравится, но это есть факты, понимаете? И начиналось все с чего? Начиналось все с того, что они сказали, что да, мы готовы подписывать, но нас не устраивает экономическая сторона дела. Потому что экономическая сторона дела была очень простая. ЕС требовал отдать рынок Украины взамен, собственно говоря, не обещая ничего. То есть разговора не было о том, что Украина станет членом ЕС. То есть разговор шел только об отдаче. Он в последний момент начал торговаться, наверное, появились условия, в 5 минут это не уложишь, будете читать подробно. Да? Он начал торговаться, тогда оплатите нам, пожалуйста, все потери. от разрыва связей с Россией, допустим, или хотя бы дайте безвизовый режим. Зачем безвизовый режим? Потому что Украина в Европе уже давно играет роль поставщика живого товара. Это ее традиционная роль, начиная с того, что мы с татарами дружные народы, у нас очень давно были дружественные связи. Татары, они забирали ясыр, привозили в Кафу, сегодняшняя Феодосия, и дальше мы интегрировались в Европу в качестве рабов, имеется в виду. Да? И так, к сожалению, роль Украины сохранилась до этого времени. То есть мы просто поставляем туда живой товар. Цифры такие. Где-то приблизительно 5 миллиардов долларов ежегодно входит в Украину за счет продажи рабочей силы. Из них 20% через акцизы идет непосредственно... Ой, прошу прощения, о чем я говорю. Это 5 миллиардов будут вот эти, наверное, только 20%. Они идут непосредственно в казну. Не говоря о том, что все остальные тоже начинают крутиться на Украине. Поэтому Янукович выторговывал себе, чтобы вот эта основная статья экспорта, она была свободна. То есть свобода движения рабочей силы. Не получилось. То есть никто даже не стал разговаривать. В результате сейчас, после всех событий, мы имеем ту же ситуацию, которая была накануне. То есть подписали политическую часть соглашения, а экономическую отложили. Но Януковича за это свергли, а сейчас это считается едва ли не самым большим достижением вообще. То есть вот такая историческая ситуация. Вторая часть этой ситуации насчет пророссийскости Януковича. Здесь мы исходим из той ситуации, что здесь нет вообще никакого противостояния по той простой причине, что сама Россия... Она сама гораздо западнее, чем Украина. Ну, имеется в виду, что она по пути капитализма зашла гораздо дальше, чем Украина. И это, на наш взгляд, обычная, достаточно империалистическая страна, но только пока еще слабенькая, динамично набирающая обороты. Соответственно, то, что произошло, на мой взгляд, на Украине, это то, что должно было произойти. То есть, поскольку она расслабилась, а в этом мире жестоком расслабляться нельзя, ее просто рванули на два кусочка. То есть... Крупный империалистический хищник получил большой кусок, то есть всю Украину, а маленький хищничек, Россия, получила маленький кусок. Все честно и справедливо. Ну, имеется в виду по силе влияния. Что касается вот этих там патриотизмов всяких... у меня, кажется, одна минута остается, то мы исходим из того, что точка зрения патриотизма не дает возможности увидеть в этой ситуации вообще ничего. То есть патриоты могут спать спокойно, они ничего в этой ситуации не смогут понять. Точно так же, как не смогут понять либералы. То есть либералы там будут видеть революцию, патриоты там будут видеть захват Америкой Украины. На самом деле ни точка зрения русского патриотизма, ни точка зрения украинского патриотизма ничего не дает. Потому что формула современного украинского патриота, точно такая же, кстати, как и российского, состоит в том, что он хочет побыстрее свалить на Запад, но лучший вариант это, например, у нас свалить вместе с Украиной. Вот, пожалуй, весь смысл патриотизма. Если вы питаете иллюзии насчет своего русского патриотизма, вам один небольшой факт. У нас 60% выпускников нашего вуза, Киевского политехнического института, собираются после окончания свалить на Запад, как только появится первая возможность. У вас в Москве 80% выпускников школы уверены полностью, что при малейшей возможности они свалят на Запад. Поэтому всю вот эту сторону, что называется культурологическую, мы оставляем вам. Спорьте себе между собой сколько угодно. Мы будем выдавать вот только факты вот в таком разрезе. Ну, соответственно, и вопросы ваши желательно тоже не то, чтобы мы с вами спорили по поводу вашей позиции, а если чего-то мы не успели досказать в этих своих 5 минутках. Дима, пожалуйста.
Ну, я постараюсь дать чисто такую хронологическую последовательность того, что происходило после того, как было отложено подписание о соглашении об ассоциации, как, в принципе, развивались события, которые привели вот к той точке, которая наступила в конце февраля. Итак, сначала первой фазой был вот такой классический Евромайдан, который происходил там с 21 ноября, да, когда только собрались предварительно там люди, и до 30 ноября. Естественно, что там лозунги были в основном действительно проевропейские, главным из которых был, естественно, что Украина – это Европа. И люди там собирались в основном, ну, скажем так, это интеллигенция, студенчество и тому подобное и так далее. В ночь с 30 ноября на 1 декабря уже затухающий Майдан, который был готов буквально, наверное, в ближайшее время уже разойтись, приняв идею как неосуществимую и, в принципе, не готовы на какие-то решительные действия, разгоняет Беркут, притом делает это показательно жестко. И уже на следующий день, 1 декабря, происходят те самые события, которые становятся прологом ко всему дальнейшему. То есть это штурм администрации президента, в котором, опять же, Беркут действует подчеркнуто жестко, но при этом точно так же жестко действуют и протестующие. То есть это была первая такая вот эскалация насилия, которая обывателям воспринималась, естественно, крайне негативно. То есть все силы, которые представляли радикальное крыло этого движения, типа там УНАУНСО, как это выяснилось впоследствии, они были признаны провокаторами, которые там, значит, захотели слить мирный протест, но в принципе можно сказать, что начало такому более жесткому противостоянию уже было положено. Вот. Опять же, штурм администрации президента – это первое появление Петра Порошенко на, в принципе, вот этой вот евромайдановской арене, такое более или менее серьезное. В дальнейшем, опять же, после того, как произошел этот штурм, протестное движение все равно достаточно быстро, оно пошло на спад, то есть началась такая вот стагнация, которая разве что была нарушена захватами административных зданий в Киеве, но опять же это было не столько эскалацией насилия, сколько просто такой акцией, во-первых, показательной, во-вторых, создававшей просто минимальные, так сказать, бытовые условия для длительного существования на Майдане. Вот. Следующий такой точкой стали так называемые законы 16 января, принятые Верховной Радой, которые ужесточали ответственность за различные аспекты участия в массовых акциях протеста. Это, например, там и использование масок в ходе акций протеста, там передвижение колонн автомашин и так далее, и так далее. То есть они, опять же, были подчеркнуто, открыто направлены против самых таких болезненных точек, на которые реагировал, опять же, обыватель. И вот как раз 16 января стало первой точкой, когда, похоже, у протестного движения упала планка. То есть это событие на улице Грушевского, когда протестующих силы милиции не пропустили в правительственный квартал, и это вылилось в открытое противостояние, когда уже применялись не просто там дубинки, применялись коктейли Молотова, когда бросали булыжники, когда было там сожжено несколько автомобилей и так далее, и так далее. То есть вот это была первая серьезная эскалация, которая принесла за собой первые жертвы. Сколько? Два человека там погибло,
четыре,
да?
Четыре всего.
Четыре человека там погибло. Да, четыре человека тогда погибло. И несмотря на это, вот после такой достаточно серьезной вспышки, опять же, противостояние на улице Грушевского, оно вылилось в такую достаточно тянучее противостояние, когда просто напротив друг друга стояли две стороны. С одной стороны покидывали камни, на другой стороне защищались щитами, периодически побрасывали не разбившиеся коктейли Молотова в ответ. И, в принципе, сохранялся статус-кво. И, наконец, финальная точка – это февраль, когда так называемое мирное шествие под Верховную Раду закончилось просто открытым кровавым противостоянием, которое, в конце концов, 21 февраля закончилось вот этими вот пресловутыми снайперами, принесшими наибольшее количество жертв. Вот. Для того, чтобы понимать...
Я прошу прощения, ну правда, вот это все знают даже больше люди. Речь идет о каком-то анализе с вашей стороны,
Просто для того, чтобы понимать, какие силы принимали участие. Ну, вот,
почему? Вот вопрос стоит.
Мы все ответим, да, не волнуйтесь, давайте.
Все просто последовательно. Да, у меня время закончилось, я свое дело сделал.
Когда-то российский олигарх Березовский, комментируя очередное избрание Путина, прокомментировал, что выборы президента – это всего лишь конкурс, который организует крупный капитал на лучшего менеджера для себя. Вот с этого русла, я думаю, что и следует анализировать события в Украине. Дело в том, что так называемые противоборствующие стороны, которые участвовали в конфликте, они на самом деле не такие уже и противоположные. А как правило, все они вышли из одного и того же гнездышка. Если брать лидеров оппозиции, Яценюк, Кличко и Тягнибок, это три совершенно разных представителя партии, совершенно разные силы, но всех их объединяют спонсоры, так называемые спонсоры, которые дают взращивать их партии. Ну, если начать с Яценюка, вот он сейчас получается одна из центральных фигур, очень одиозный, очень такой живой молодой политик. На самом деле он принадлежит уже к числу действительно молодых, то есть он просто показал себя как очень такой коммуникабельный человек, который умеет хорошо договариваться. Его в свое время еще в конце 90-х, в начале 2000-х приметили бизнесмены и просунули во власть. Он заседился тем, что возглавлял Республику Крым, правительство Республики Крым, что потом дало ему возможность возглавить Верховную Раду, парламент и управлять и практически год с чем-то. Собственно, сам Яценюк, он не есть самостоятельный политик, он единственное, что его основная черта в том, что он умеет хорошо договариваться, сводить разных людей между собой, людей крупного бизнеса, и сводить их с нужными политиками. Потом он создал свою партию, которую назвал «Фронт изменений». Проект совершенно искусственный, но тем не менее он на выборах набрал некоторое число, что позволило ему влиться в парламент. Кличко, бывший боксер, в принципе, многие считают его ставленником немецкого капитала, что-то в этом есть, но взрастил его, по нашим данным, украинских олигарх Фірташ. Фірташ очень своеобразная фигура в украинской экономике. В середине 90-х годах он организовал фирму, которая продавала российский и туркменский газ в Европу. На этом он сильно обогащался, компания «Росукрэнерго». С этого имели деньги и российская сторона, откаты, и европейская сторона, ну и, собственно, сам Фірташ. Единственное, кому меньше всего доставалось, это государство Украина. У него был конкурент. Конкурента звали Юлия Тимошенко. Компания «Единая энергосистема Украины», которая тоже в 90-х годах занималась перепродажей энергии, газ. В основном она сначала занималась электроэнергией, но энергетический рынок, он в принципе более-менее един, поэтому логика диктует его как-то укрупнение. Поэтому рано в одно время они очень сильно схлестнулись. В первый раз проиграла Тимошенко тем, что ее некоторое время держали за решеткой в СИЗО. То есть здесь выступило противоречие между правящим режимом Кучма и олигархами, которые тогда стояли за него. Ну и, собственно, Тимошенко и небольшая группа олигархов, которая стояла за ней. Так вот, эта группа олигархов, так называемые Днепропетровские. Это бывшие комсомольцы, как правило, молодые ребята, которые в конце 80-х годов держали комсомольскую кассу, это огромные деньги, на то время дало им возможность накопить первичный капитал и после этого успешно его реализовать. А молодость им давала прыткость и очень большую норовитость. Собственно, они в свое время организовали банк, приватбанк, так называемый, это олигархи, теперешние олигархи Коломойский и Боголюбов. Ну, вместе с ними они же были бизнес-партнерами Тимошенко и тогдашнего премьера Лазаренко, который сейчас находится в тюрьме США до сих пор. который не поделил с Кучмой, и поэтому вынужден был уехать. А так вот, эта группа требовала реванша, и когда начались протестные движения в начале 2000-х годов против Кучмы, Тимошенко организовывала их, то есть на свои деньги свозила электорат КПУ для участия в протестных маршах в Киеве. Когда появилась возможность в 2004 году скинуть кучмовский режим, а все понимали, что Кучма после себя оставит премьер-министра Януковича и клан донецких олигархов, они, соответственно, начали вливать в Ющенко. Но это ни один олигарх не вливает деньги только в одного политика. Такая особенность украинской, я думаю, не только украинской политической экономической системы. Это как кукушка, которая разлаживает яйца в разные гнезда, где сработает. И каждый олигарх имеет в фракции любой партии своих людей, которые в большей или меньшей степени способны влиять на принятие решений. Так вот, если брать группу «Приват», то в свое время лидером, менеджером «Приватбанка» был Сергей Тегибко, теперешний один из неформальных лидеров партии регионов. Там же в Донецке работала мать Сергея Арбузова, вице-премьер, исполняющий обязанности премьер-министра и главы Нацбанка Украины при Януковиче. Так вот, что получилось к концу 2013 года. Еще в начале 2013 года, собственно, вариант Януковича в 2010 году устроил основную группу олигархов как лучшего менеджера, который будет распоряжаться их делами. То есть делами на внешнем рынке, частично на внутреннем. Он был один из, то есть он был один из равных олигархов. Но постепенно он стал принимать на себя функции арбитра на одного из игроков, причем все более и более активного. Имея возможность регулировать денежные потоки через Нацбанк, он расставил нужных себе людей в правительстве, в экономической сфере и постепенно начал перенаправлять денежные потоки не в те русла. То есть сплачивать вокруг себя команду преданных дружков его сына. И, собственно, это и послужило обидой остальных олигархов, которые в итоге решили дать ему черную метку из-за того, что он вышел из своей роли арбитра и стал первым среди равных. Но, собственно, предательство расколом или непосредственным поводом к Майдану послужило не возмущение оппозиции, потому что оппозиция ничего с собой тогда не представляла, как и позже она была лишь исполнителем ролей, а это был раскол в правящей партии, Януковича. Это было четко видно по позиции теневого серого кардинала администрации президента Сергея Левочкинова, одного из крупных олигархов, друга Дмитрия Фирташа, олигархическая группа Фирташа-Левочкина, которая традиционно противостояла в партии регионов, правящей партии, другой группе, группе Клюевых. Где-то тут же стоял Ахмедов и начал набирать роль Янукович, так называемая семья. Собственно, это было показательно, когда Сергей Левочкин подал отставку. Его жена 30 ноября вышла на Майдан демонстративно. Подчиненные ему депутаты во фракции регионов начали петь свою песню. Собственно, странное событие, когда власть действует себе в ущерб, разгоняет и так скоро Майдан, который скоро должен сам разойтись, который все время подливает масло в огонь. Тут есть такие варианты, что такая ущербная тактика против самой себя объясняется не противоречием внутри самой правящей партии. Собственно, я думаю, для фона этого будет достаточно.
Я бы хотела рассказать о том, что вообще происходит вокруг Украины и что эта ситуация вокруг Украины означает с точки зрения вообще тех перспектив, если это можно назвать, развития экономической и политической ситуации в мире, что они выражают и на что похожи. Дело в том, что если смотреть даже начало протестов, то всегда, все время там работали очень хорошо представители и Евросоюза, и главным образом представители Соединенных Штатов, и Россия тоже как бы отстаивала свои позиции. И поначалу хотели все делать, по большому счету, руками местных олигархов, руками местных политиков. Дело в том, что сейчас в мире наблюдается такая ситуация, когда крупные империалистические страны, традиционно господствующие, начинают терять свое господство. Соединенные Штаты Америки еще так грубо говоря, не выходят вообще, в принципе, из кризиса. И даже в странах Евросоюза уровень роста ВВП падает. Тем не менее, начали набирать очень уже 10 лет назад фактически обороты экономики стран так называемых БРИКС. Это объединение Бразилия, Россия, Индия и Южная Африка. По прогнозам Всемирного банка и других банков, то есть организаций, которые занимаются чисто практическими делами, им важно, куда вкладывать деньги, поэтому они хотят обладать реальной информацией. Правда, используют простой метод, так называемая простая экстраполяция, когда мы тенденцию, которая есть сейчас, распространяем на будущее. Тем не менее, что они высчитали, что это важная тенденция? По их данным, к 2050 году экономики стран БРИКС будут быть больше и мощнее всех, чем все экономики стран Большой Восьмерки сейчас. Это что значит? Это значит, что идет тенденция к экономическому господству, грубо говоря, зарождению и развитию новых крупных империалистических стран. Они еще слабые, но старые лидеры уже слабеют. А это что значит? Это значит, что эти новые государства будут как минимум претендовать на господство в своих регионах. А господство своих регионов означает, что надо потеснить страны, которые там имеют хорошо и давно свой интерес. И, грубо говоря, конкуренция происходит. И фактически вот эта вот линия, вот подобные тенденции, они уже не раз приводили к таким явлениям, как мировая война. То есть по факту мы имеем тенденцию к мировой войне. И то, что происходит сейчас на Украине, это как бы первые ласточки вот этих переделов сфер влияния. Конечно, хотели сначала сделать без шума и пыли руками местных олигархов. Руками местных олигархов это делалось бы просто, посредством выборов, и как бы чуть-чуть пошумели и хватит. Дело в том, что на Украине уже применялись подобные технологии, они прекрасно работают, и те, которые кричали «Ющенко так» в 2004-м, в принципе, люди точно так же это воспринимали за чистую монету и сейчас. Но местные олигархи, во-первых, между собой очень-очень сильно противостоят и очень сильно выступали за влияние на определенные регионы. Там вот, ну, в конце, после этих дел, вы же помните ли, что двое наших олигархов получили, грубо говоря, в личное пользование две самых крупных области в Украине. Но очень важен тот момент, что с ними сначала договаривались, постоянно шли торги с Януковичем, постоянно шли торги. Вот здесь выступала, постоянно были представители Евросоюза, Кэтрин Эштон, были представители Соединенных Штатов. Ну, в принципе, представители Соединенных Штатов часто имели в виду представители Евросоюза, но тем не менее, они все должны были вынуждены как-то считаться с местными олигархами, которые были какой-то силой, и с местными политиками, которые что-то представляли из себя. После вот этих событий в 20-х числах января уже с ними не считался никто. То есть фактически дальнейшие все вопросы, вопрос, например, присоединения Крыма с Россией уже решался в прямых телефонных переговорах Путина и Обамы. Они по факту торговались уже между собой без учета наших внутренних олигархов, но тем не менее все-таки они там должны были представлять какую-то позицию. Вот сейчас, например, никто не хочет вмешиваться, хочется, чтобы они разобрались сами, потому что страны к войне, в принципе, не готовы. И не будут готовы, ну вот я так считаю, что война начнется где-то года через 5 лет, когда оформятся коалиции. И вот мне кажется, что Евросоюз войдет в разные коалиции. То есть Германия с Россией, а Великобритания с Соединенными Штатами. Но пока каждый раз, вот когда Крым захватили, это надо просто отмечать эти факты, тогда Путин что говорил, что мы защищаем народ, ну там четкая риторика постоянная была. Обама говорит, а мы не будем оказывать военную помощь Украине, потому что мы не готовы к войне с Россией. Прямо четко заявил. И после этого уже в этих донецких событиях уже оно как бы не так четко контролируется, и уже эти обе стороны занимают очень-очень осторожные позиции, предпочитая все-таки каким-то образом, чтобы, ну, решали местные, а они как бы вроде и ни при чем. И, ну, сейчас вот решается вопрос федерализации, он в принципе... Ну, есть стороны, есть части, которым это выгодно, но в любом случае это состояние замороженного конфликта, и в этом состоянии замороженного конфликта финансируются вот эти разнообразные группировки, которые, ну, как бы в любой момент это все можно воскресить, оживить и пустить в нужное русло тем, кому это выгодно. Ну, вот так. Да, а что еще, вопросы?
Вопросы потом.
Здравствуйте. Я рада сегодня представлять вместе с Ксенией Заплотинской наш профсоюз «Студенческие левые, студенческое действие». Вот. Да. Если вот настроят, там вот будет виден сайт нашего профсоюза и группы, сайт, насколько я поняла, именно сайт. Вот. Студенческий профсоюз существует с 2010 года. Он борется за права студентов, за бесплатное образование, за доступное и качественное, но с пониманием, что без систематических изменений изменить только образование, ну, скорее всего, невозможно. Вот. Профсоюз до референдума, который был в Крыму, вот, если не ошибаюсь, 15 марта, вы, наверное, лучше сами, 16 марта, до референдума, значит, профсоюз провел акцию возле университета, где была высказана идея не за ЕС и не за ТС, а за социалистическую Украину. Эта акция, она, может быть, и не вызвала, не фурор, может быть, вызвала, но такой идеи никто не высказывал на телевидении и на улице. Никто об этом не говорил, вот, не озвучивал. Вот, да, как я сказала, вот в Крыму история, она стала делиться на до референдума и после. Ну, высокие показатели на референдуме, они вот... продемонстрировали желание вот, жителей Крыма присоединиться к России. И, возможно, со временем ну, жители будут понимать, может быть, ну, они были в каких-то иллюзиях, может быть, ну, стоило, ну, нет какой-либо... что жителям, может быть, стоит как-то на местах изменять, ну, общество и строить, может, гражданское общество и захват какой-либо страной, ну, не может, может быть, уровень жизни улучшится. Но это будет известно со временем. Пока что ситуация очень, ну, непонятная. Я вот недавно узнала, что стипендии в России, они намного ниже, чем украинские. Но вот украинские, они тоже недавно только повысились. Несколько лет назад они стали в хороших ведущих университетах, это 800 гривен.
3000, 3200. $100.
Я больше не знаю, что сказать. Спасибо большое.
На сегодняшних событиях, хоть не пропустить, Донецкий и так далее. А что это такое назад? Это мы слышали. А вот что сегодня происходит? И почти как там Россия подкармливает или подкупает, как бы им так дали понять, не сказали. Но как Россия подкупает донецких жителей, это же есть, прозвучало у вас.
У нас не прозвучало. Я предупредил, что вам это не понравится. Так что прошу прощения. Отвечаю на этот вопрос, если можно.
Оправдывайте.
Что?
Оправдывайте.
Да, я просто констатирую факт, что не может это никому понравиться. Отвечаю на этот вопрос. У нас в Донецке есть свой корреспондент, как бы собственный. Он очень активным образом участвует во всех этих событиях. Он с самого начала, когда была защита памятника Ленину, и до сегодняшнего времени он там участвует. Мы не вырабатывали никакой собственной позиции, вообще стараемся не вырабатывать позиции, поскольку нас пока никто не спрашивает. Его точка зрения состоит в чем? Что элемент народного протеста там очень большой. Но руководят этим делом, ну, вам известна, например, фамилия Павла Губарева, да? Народного губернатора. Этот человек был связан в свое время с одним из крыльев, так сказать, партии региона, вот тем крылом, которое было ориентировано на Россию. Потому что в целом партия, если вы помните, как я сказал, она прозападно ориентирована, при том более жестко, чем Ющенко действовал в прозападном направлении. Но это не исключает того, что в самой партии есть несколько человек во главе, например, с Борисом Колесниковым или там этот, Чечетов, которые все время говорят вот эту пророссийскую риторику. Но вы же разницу понимаете между говорением риторики и реальными действиями.
Деньги.
То есть им позволяют это дело говорить. Вот Павел Губарев был связан с этими людьми. Даже к нему сразу начали относиться очень подозрительно, потому что все понимают, что не бывает просто народных лидеров, народных протестов, что кто-то за этим должен стоять. Так вот, наш корреспондент считает, что элемент народного протеста там большой, вплоть до того, что он нам советовал поддерживать пророссийские настроения, которые там возникают. Но не безусловно, разумеется, поддерживать. То есть поддерживать только в той мере, в которой, допустим, в этих пророссийских митингах и движениях будут участвовать действительно народ, ну, например, хотя бы рабочие предприятия. Пока за все время был один факт такой, это три дня тому назад рабочие Ясиновского комплекса химического завода с утра действительно объявили забастовку. Были даже готовы уже автобусы их, чтобы они ехали поддерживать, ну тогда там же заняли администрацию, поддерживать занявших администрацию. Но уже к обеду дело спустили на тормозах в том виде, что начали искать юристов, чтобы те юридически помогли оформить забастовку. В результате никто никуда не поехал. Поэтому, конечно, там очень много активистов, которые пришли с теми же мотивами, которыми люди пришли на Майдан. То есть с очень искренними мотивами. И, честно говоря, мы не видим особой разницы в мотивации честных людей, пришедших за ту или иную сторону. Но мы не считаем возможным, исходя из этого, поддерживать те политические силы, которые используют их честность и искренность. То есть мы предлагаем разделять тех людей, которые непосредственно участвуют, и те политические и, в первую очередь, экономические силы, которые стоят за этими протестами. Такой ответ вас устроит?
Нет.
Ничего не сделал.
А вот такой вопрос, как вот в трилогии Максима. Вот эта вот нынешняя сейчас власть в Киеве, фашисты или не фашисты?
Да, отвечаю на этот вопрос. Нынешняя власть, это, конечно, не фашисты. Это однозначно. Даже партия «Свобода», которая получила несколько совершенно ничего не значащих постов, потому что все посты получила партия «Батьківщина». Партия «Батьківщина» в свое время была в социнтерне. Социнтерн – это фашисты или нет? решайте вот тот сталинский вопрос. Да? Так вот, среди них, допустим, членов правого сектора нет. Но нас интересует не это, нас интересует совершенно другое, что партия «Свобода» в свое время поднялась на деньги партии регионов. То, что правый сектор, он финансируется вполне респектабельными людьми, в том числе и Порошенко, скорее всего, он устроит даже вас и Россию. Он точно устраивает сейчас большинство населения на Украине. То есть деление вот это на фашистов и не фашистов, оно ничего не стоит. То есть это то деление, которое нам специально навязывают, хотя в реальности такого деления просто не существует. Тот же правый сектор, он работает на совершенно определенные круги. Ну, есть наш сайт, вы записали. Сейчас вышла моя книжка, которая называется «Украина между Западом и Востоком» в издательстве «УРС». Вы можете ее свободно купить, она есть. А? И там вот эти связи между политическими и экономическими силами разбираются подробно. Но деление на фашистов и антифашистов, это я вам сразу говорю, что оно не даст ничего для понимания ситуации на Украине.
Вот.
А кто руководит?
Вот деление на фашистов или есть ли там фашисты? Есть они там, или их мы их только делим.
А можно маленький вопрос?
Да, фашисты есть, но они не играют ключевой роли в этой во власти.
А можно я вот право того, что я тут стою? Но с другой стороны, зачем-то они играют на этих настроениях народа. И что-то они, разыгрывая эту карту, получают. Не может быть, на всякий случай будем делать вид, что мы фашисты.
Да, сейчас я отвечу на этот вопрос. Это будет самое неприятное из того, что вы здесь услышите. До действий России в Крыму подавляющее большинство населения к событиям на Майдане относились весьма-весьма скептически. И даже уже после Майдана, хотя он имел большой моральный авторитет, 35% населения еще хотели голосовать за ТС. То есть они выступали еще за ТС. В Киеве, например, вот там давно таможенный союз. В Киеве, например, когда шли, уже бросали гранаты давным-давно, буквально на соседней улице, в транспорте, никто об этом не разговаривал. Если в 2004 году, через две недели в университете прекратились занятия, поскольку все студенты были на Майдане, сейчас вообще никак это не влияло на учебный процесс. То есть это не захватывало массы вообще. Но как только начались действия в Крыму, на Украине поехала крыша абсолютно у всех людей. В первую очередь русскоязычных. Они все сделались украинскими патриотами. Они все наперебой демонстрировали, как они ненавидят Россию и как они ненавидят русских. Все это на чистом русском языке. На чистом русском языке они кричали нацистские приветствия. В смысле «Слава Украине, героям слава» — это есть партийное приветствие украинских националистов. Как вы думаете, средний киевский интеллигент — это фашист или не фашист?
Может быть.
А?
Может быть.
Ну тогда значит на Украине, наверное, 90% фашисты, если вот таким образом.
В Крыму вы имеете в виду?
Слово интеллигент еще ничего не говорит.
Действия в Крыму это тогда, когда по нашему телевидению начали показывать зеленых человечков, которых на Украине однозначно интерпретируют, что это захватчики и оккупанты. И приблизительно такой терминологией сейчас пользуется средний обыватель украинский, в первую очередь интеллигент, в первую очередь киевский русскоязычный. Именно так они называют оккупантами. И даже те люди, которые вчера были людьми левых взглядов, они говорят, да, все хорошо, я, понятно, за Россию, я за Советский Союз, но Путин, зачем же он забрал наш Крым? Вам смешно, для тех, кому смешно,
Сейчас вопрос.
Не считаем, мы, конечно же, признаем референдум и признаем полностью, что для жителей Крыма, наверное, правильно говорили, это было лучше. Прошу прощения, что касается Яроша, вот я не знаю, может быть, вас просто не показывают по телевизору, но в последнее время Яроша просто прессует Аваков, притом напрямую. Ярош еще давно, точнее, вот Саша Белый, все же его видели, да? Он пообещал повесить Авакова на воротах МВД. Соответственно, Аваков ответил сразу же тем, что Сашу Белого застрелили. Правый сектор был достаточно реально разоружен. Их вывели с Майдана, то есть имеется в виду, они захватили гостиницу «Днепр», где неплохо жили, подумайте, на чьи деньги они жили. Гостиница «Днепр» — это одна из самых роскошных гостиниц, да? Но после того, как они застрелили, ну парень по пьяни, я так понимаю, достаточно, из правого сектора застрелил заместителя главы КМДА, ну в смысле заместителя мэра, а этот заместитель мэра одновременно комендант Майдана от «Свободы», когда он его застрелил, они воспользовались этим случаем для того, чтобы разоружить правый сектор и эвакуировать их штаб с Майдана. То есть между ними идет сейчас жесточайшая борьба. И, конечно же, те, которые находятся при власти,
было это
совершенно верно. Да, можно так
же. Чьи других фашистов?
Нет, подождите.